был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 9 июня на календаре и обзор событий, происходивших в этот день, но в разные годы, вы услышите прямо сейчас. 68-й год нашей эры. Смерть римского императора Нерона. Он правил 14 лет и прославился как один из самых жестоких правителей того времени. Он травит своего родного брата прямо за обеденным столом. Ночами Нерон переодевается и выходит на улицы Рима. Он избивает и отбирает деньги и драгоценности у прохожих. Сначала он занимался этим в одиночку, но после того, как однажды получил хороший отпор, Нерон стал брать с собой вооруженную охрану. Нерон трижды пытается отравить свою мать, а в итоге просто приказывает ее заколоть мечами. Он ссылает свою жену Октавию, затем обвиняет ее в государственной измене и приказывает насильно вскрыть женщине вены. Голову Октавии специально привезли в Рим, чтобы доставить удовольствие новой жене Нерона, Поппии. Перечислять все можно довольно долго, и конец этого императора был, в принципе, закономерен. Когда пришло известие о восстании против императора в провинциях, от Нерона отворачиваются все. Он бежит из Рима, а в этот момент Сенат объявляет Нерона врагом римского народа и отправляет погоню. Причем в случае поимки уже бывшего императора его ждала страшная смертная казнь. Нерона должны были сначала провести голым перед народом с колодкой на шее, затем засечь насмерть розгами и сбросить со скалы. Поняв, что спасения ждать неоткуда, Нерон отдает приказ вырыть могилу. Бывший император в ужасе хватает два кинжала и стал просить, чтобы кто-нибудь личным примером встретил смерть. То и дело он повторял, какой великий артист погибает. Оправдываясь, что роковой час еще не наступил, он бранит себя за нерешительность. Он кричит: «Живу я гнусно, позорно, не к лицу Нерону, не к лицу, ну же, мужайся!» И лишь услышав цокот копыт мчавшейся за ним стражи, Нерон вонзает меч себе в горло. А когда во двор ворвался центурион, Нерон еще успеет прошептать: «Поздно, вот она, верность».
Ты!
1876 год, 9 июня. В Англии впервые издают «Приключения Тома Сойера», произведение Марка Твена. Писатель работает над книгой в течение нескольких лет. Причем, если Твен свои статьи и рассказы писал довольно быстро, то с большой повестью все оказалось иначе. Сначала он думает создать пьесу. Потом начинает писать серию рассказов от первого лица. После Твен начинает перепечатывать то, что он написал на печатной машинке, которую только-только осваивает. В итоге начавшаяся в 1872 году работа была завершена только через 4 года. А после Твен отказывается печатать книгу в Соединенных Штатах из-за авторских прав, которые тогда в США защищались очень плохо. С помощью друзей Твену удается устроить книжку в лондонское издательство, где она и выходит в ярко-красном матерчатом переплете. Американское издание увидит свет в конце года. В Канаде, видимо, по привычке, через месяц издадут пиратскую копию без иллюстраций, пиратскую копию с английского издания.
Слушай, Том! Дай-ка побелить немножечко.
Нет, Джо, не могу. Понимаешь, тетка очень привередлива насчет этого забора. Это ж та сторона, которая выходит на улицу. Вот если бы это была та сторона, которая во двор, вот тогда другое дело. Тогда, пожалуйста.
Ну, Том. Том. Ну, я буду стараться не хуже тебя.
Изначально автор предназначал свое произведение взрослым читателям, но книга стала популярной среди подростков. Всего про Тома Сойера Марк Твен напишет 4 повести. «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Том Сойер за границей» и «Том Сойер сыщик». А также будут еще 2 незаконченных повести. 1896 год. В этот день знаменитая Нижегородская ярмарка была представлена под другим названием. 16-я Всероссийская промышленная и художественная выставка. Она будет проходить до октября. Устраивали это действо, помимо прочих, 2, как сейчас бы сказали, олигарха – Сава Морозов и Сава Мамонтов. В итоге Нижегородская выставка становится крупнейшим дореволюционным мероприятием подобного плана. Главные экспонаты выставки гиперболоидная башня Шухова. На нее, кстати, можно было подняться и осмотреть окрестности выставки. Тот же Шухов в Нижнем представляет свою ротонду, полукруглое здание. Оно придется по душе американцам и японцам, и они даже построят нечто похожее сооружение и у себя. Кузнец Алексей Иванович Мерцалов представляет на выставке выкованную из рельса пальму. Она будет изготовлена без сварки и соединений, и ее размер в 3 метра. Рядом с пальмой разобьют специальный фотографический салон и начнут фотографировать всех желающих на фоне изделия Мерцалова. Ну и, наконец, представят первый русский автомобиль, произведенный фабрикой Фрезе и заводом Яковлева. Машина позволяла двигаться 10 часов, имелось две передачи, вперед и режим холостого хода. Колеса у автомобиля были деревянные, которые облачались в сплошную резину. Фрезе и Яковлев хотели поставить производство таких машин на поток, но большого интереса в конце 19 века эта новинка не вызвала. Год 1934, 9 июня. Выходит первый мультфильм с участием Дональда Дака. Если посмотреть в энциклопедию мультипликации, там характеристика Дональда следующая. Белый, антропоморфный, говорящий селезень. Who's never wrong, but always right? Who'd never dream of starting a fight? Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Ну, а если говорить серьезно, то после первых успехов короткометражек про Микки Мауса Дисней задумывается о том, что для положительного Микки необходим антипод. То есть тоже положительный герой, но драчун, забияка, в общем, неуравновешенная личность. Из животных было решено выбрать утку и назвать ее Дональдом. Популярность Дональда Дака буквально взлетает до небес с его появлением на экране в мультфильме «Маленькая мудрая курочка». И уже через год его популярность обгоняет популярность Микки Мауса, который зрителям казался слишком уж положительным. Правда, со временем мультипликаторам пришлось постоянно корректировать характер Дональда. И если в 1936 году он представал перед зрителями задирой, то уже после Дональд становится добрее и мягче. За это время у Дональда появляется окружение. Любимая девушка Дейзи Дак, три племянника и дядя-миллионер Скрудж. В итоге за 50 лет своего существования становится ясно, что вся эта семейка имеет право на собственный сериал. И он выйдет в 1987 году, и называться он будет «Утиные истории». Ну и, наконец, музыкальное событие. 1968 год. В газете «Советская Россия» выходит статья «О чем поет Высоцкий?». В нем 30-летнего актера театра на Таганке критикуют за песни, которые он поет не в фильмах, а на концертах.
У Высоцкого есть две песни о друге. Одна написана для кинофильма «Вертикаль», другая с экрана не звучала. Люди из этих песен очень разные. Один отправляется в горы, другой едет в Магадан. Что ж, ехать в Магадан, как и в другие края, чтобы строить, бороться с трудностями – дело похвальное. Но Высоцкий воспевает не это. Он спешит намекнуть, что его друг едет в Магадан не по этапу. Не по этапу. Его не будет бить конвой. Он добровольно. Вначале трудно даже понять, кто более дорог Высоцкому. Тот друг, который поддержал его, свалившегося со скал, или тот, который едет в Магадан, потому что с него довольно. А чего довольно, спрашивается. И что автору ближе, испробовать свои силы в горах или уехать с другом заодно и лечь на дно? После этой статьи статус полуофициальный певец закрепляется за Владимиром Семеновичем Высоцким надолго. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 9 июня, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Очередной выпуск завтра. До встречи.
Мой друг уехал в Магадан. Снимите шляпу, снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чудак, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря, как так решиться в всего лишиться. Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он: не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан, и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
«Был бы повод».